Всем привет! Меня зовут Кира Кузьменко. И на этом канале я рассказываю про рынок труда, IT-отрасли с разных сторон. И сейчас вы услышите интервью, которое я взяла в рамках нашего комьюнити Hello New Pro, где мы зовем разных экспертов, с которыми разговариваем. И вопросы задают как раз участники комьюнити, а итоговую запись мы выкладываем наружу. Мы сейчас поднимем очень важную тему, тему онбординга, потому что про трудоустройство много говорим, я говорю, и на канале у нас много всей этой информации. А вот про то, как онбордиться с учетом разных нюансов международных компаний, говорят, на мой взгляд, недостаточно много. И, в общем, мы начали про это тоже говорить с учетом конкретного опыта конкретного человека. Если вам понравилось наше видео, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь, напишите комментарий, задайте вопрос, мы на все ответим. А теперь предлагаю вам послушать само интервью. Всем привет, спасибо большое, что все пришли. Так, хочу вам представить Риту. Рита – это человек, который работал в нашей команде в Nature когда-то. А потом уехала в Штаты, вот, нашла работу в стартапе «Единороги». И много чего нового узнала про жизнь и про трудоустройство на сложном рынке американском, и про вот тема... Рита пришла ко мне с темой, говорит, а хочешь, я тебе расскажу, что такое онбординг вообще-то в компании совершенно другой культуры, где стартап, плоская система, где, ну, как бы совершенно не приняты, как у нас в России, в русскоязычной среде какие-то вещи, про которые ты ниоткуда не узнаешь. И вот, и мы созвонились тогда, Рита мне немножко рассказала, я такая, стоп, перестань мне все это рассказывать, давай сделаем эфир про это. Вот, Рит, как, что мы про тебя должны сейчас знать, ну, вот люди, которые первый раз тебя видят, что важно знать, вот кроме того, что я, может быть, сейчас сказала. Вот твоя роль, немножко про компанию, чтобы чуть-чуть было представление.
Я, наверное, вот совсем пойду в небезопасное, расскажу и про психологическую подоплеку, почему мы проводим этот эфир именно сейчас, и, ну, вот как вообще все это происходило. Смотрите, когда пришла к Кире, я была довольно начинающим специалистом и, в принципе, себя таким ощущала, ну вот даже на момент, когда... Ну, то есть я уходила от Киры с чувством, ну, повидали мы всякое. И теперь можно двигаться дальше. И... Но все еще у Киры мы работали над поиском продуктов. И это был опыт в агентстве. А переходила я на позицию, где нужно будет нанимать абсолютно всех, in-house и в основном девелоперов. Вот, то есть это было для меня таким еще одним значительным изменением.
Был челлендж, но я хочу сейчас ворваться и сказать, что все-таки у Риты было преимущество о том, что не нужно было рабочую визу. У тебя
А,
была
да,
так,
да.
так. По супругу. То есть, и это важная штука. То есть, это был не совсем поиск работы в Америке на холодном рынке. Но, тем не менее.
Это не просто был холодный рынок, это был совсем другой рынок. Это был конец 2021 года, и на тот момент сложность в поиске работы для меня состояла в том, что я не очень понимала, как мне выбирать из всего множества вариантов, потому что хотелось выбирать все-таки шапку по сеньке, несмотря на то, что были предложения на грейды сильно-сильно выше. Ну вот,
Рынок
например,
тогда как раз горячий, давайте скажу для
да,
тех.
рынок был неадекватно горячий. Мне
21-й,
казалось...
нет, 21-го, где все такие, нам нужны айтишники побольше, побольше. Ты умеешь набирать айтишников, приходи. Вот так это было.
Ты видела их в жизни хоть раз.
Да.
И поэтому на тот момент, вот на момент поиска, я отказывалась от очень-очень хороших предложений, потому что мне казалось, что это не очень устойчивая история.
Поэтому мы не думали, ну, решили с Ритой не делать именно эфир про то, как она искала работу, потому что это нерелевантно текущей ситуации, а сделать эфир про онбординг, потому что оно как бы релевантно в любом случае, потому что культурный нюанс. Да.
Да. И почему сейчас, спустя я почти 3 года работаю в моей текущей компании, мне кажется, вот сейчас я чувствую себя полностью settled, что вот онбординг закончился сейчас.
Угу.
До этого, ну, как бы я чувствовала...
Три года, офигеть. Но это первая твоя работа на английском языке, правильно?
В некотором смысле, да. Я когда работала в Петербурге, я работала в международной компании до прихода к тебе. Наверное, многие ребята ее знают. Это компания Райк. И я работала там в качестве международного координатора. Я организовывала командировки, релокации, международные мероприятия. И я поддерживала сразу все офисы. Американский офис, ирландский офис.
Окей.
Ну, в общем, да.
А расскажи
Но...
про Supabase, про твою текущую компанию, чтобы было понятно, вот в чем особенность этой компании.
Да. Это компания «Единорог» практически скоро будет. Это стартап серия C, выпускник Y Combinator, и сейчас одна из самых топовых компаний внутри этой YC экосистемы. Мы строим database-платформу, backend как сервис. Раньше мы позиционировались как open-source постгрессовая альтернатива Firebase. Сейчас, ну, кажется, вот по мере занимания все больше и большей доли рынка мы, наверное, можем просто позиционировать себя бэкэнд как сервис. Сейчас это кажется, ну, как-то более нормализовано, более понятно для большинства людей. То есть с нами можно использовать Supabase как бэкэнд и как базу данных и построить более-менее любое приложение. Мобильное, веб, SaaS, в общем,
Какая компания?
любой сложности. Да, компания большая, ну, то есть это то, что называется словом scale up. То есть мы подняли серию C в сентябре и сейчас активно нанимаем. Когда я пришла, у нас в компании было 20 сколько-то человек, сейчас у нас 100 человек. И будет больше, потому что, ну, вот сейчас нужно нанимать, ну, тех людей, которые не очень скейлятся, например, сейлзы или там, ну, в общем, какие-то люди, которым нужно работать на местах и с клиентами. 100 человек.
Это полностью международная компания. Это
Полностью международная компания, 30 стран, около 20 естественных языков, еще больше акцентов самых разных. Мы даже вынуждены использовать три разных payroll провайдера, чтобы иметь возможность нанимать вот in the middle of nowhere. У нас есть люди в Перу, в Доминиканской республике, почти во всех штатах, Филиппины, Новая Зеландия, Австралия, Индия, разные страны Европы, два человека в Северной Македонии. Ну, то есть это абсолютный рандом, потому что нанимаем мы глобально всегда. Иногда для некоторых ролей у нас есть предпочтение по тайм-зоне, но если это предпочтение по тайм-зоне, это значит, что ты можешь работать везде, вот от, не знаю, Канады до Аргентины, вот самых южных ее частей.
И когда ты пришла, и было 20 человек, я правильно понимаю, что ты подчинялся напрямую фаундеру, скорее всего, да?
Да. CTO.
Сетево.
Я пришла и наняла себе босса.
То есть сейчас у тебя есть HRD. И кто он по национальности?
Новая Зеландия, но живет в Канаде. У нас,
Ага.
кстати, это такой типичный паттерн, потому что много кто живет не там, где родился. И если честно, я даже думаю, что меня наняли по этой причине. Потому что когда я делала self-pitch, мне спросили, ну, типа, а вот откуда ты? Расскажи свою географию. И это занимает 10 минут пересказать про все там переезды и так далее. Вообще, я недавно общалась как раз с CTO и шутила на тему, почему меня наняли в Supabase. Потому что, ну вот кажется, что наняли меня частично из-за широкой географии, но шутка была в том, что наняли из-за плохого английского и того, что я не могла вкурить в суть продукта. Потому что, когда речь шла про плохой английский, я уже тогда, в 2021 году, пользовалась продуктом, который был... Слушайте, можно я буду англицизм вставлять, пожалуйста?
Давай.
Который был powered by OpenAI. То есть чат GPT, там, вторая версия или какая-то версия. В общем, продукт что-то вроде Grammarly. Назывался он WordTune. Ну и, в общем, да, LLM-ная такая классическая core функциональность. Ну и я e-mail писала с помощью этого тулза. Вот. Второй момент, потому что я не могла вкурить в суть продукта, и когда CTO пытался мне на интервью объяснить, я перечисляла вот всяких разных конкурентов. Но так, это у меня Телеграм дзынькнул. Наверное, мне надо его вырубить. Секунду. Ну, в общем, перечисляла конкурентов, и это тоже его впечатлило, что, ну, в общем, знаю рынок и как-то могу компенсировать свои недостатки.
Окей. А сейчас, получается, ты под управлением уже, как бы, ну, вот,
HRT.
профессионального руководителя. То есть до этого было под кофаундером, теперь HRD. Мы с тобой, когда планировали этот разговор, как раз хотели поговорить про ожидания и реальность. То есть вот с чем ты приходила на старт, тут прям, ну, с учетом, да, контекста хочется, потому что, ну, там, небольшая компания, стартап, да, и что в итоге получила, и вот ты 3 года, ты говоришь, что это заняла адаптация. Это прям такая вещь, мне кажется, про онбординг, которую очень мало кто говорит. Все говорят, я в том числе про то, давайте найдем работу, давайте, это самое главное, а потом такой фигакс, и как с этим жить-то, с новой работой, в новой реальности, в новой культуре. Расскажи, как это было у тебя.
Да, ожидания были хороший вопрос, потому что я, если честно, плохо помню, были ли у меня вообще оформившиеся ожидания, потому что это было не очень интеллектуально. Решение принималось интуитивно, на основе чувств. Вот я нашла своих, нашла тех людей, которые разделяют общие ценности и, ну вот, кайфуют от вот этого мультинационального общения. Вот, и которые...
Хорошая компания будет, все нормально, никаких ожиданий, что надо как-то анбордиться специально, если я правильно понимаю, у тебя не было, да?
Ну, либо я это подавляла.
Окей.
И когда
Так.
я пришла, да, у меня не было менеджера, ну, то есть это был CTO, у которого были другие задачи. И поэтому анбординг был в значительной степени самоанбордингом. Вот, и, ну, в общем, это было интересно.
Пришлось самой организовать
Да,
онбординг.
пришло, да.
Процесс не был построен внутри компании.
Да, процесса не было, точнее, были некоторые артефакты, и я решила вот плясать от них. Я стала замечать, что, ну, вот какие-то ключевые слова и как вообще строится инфополе лидеров этой компании.
Поясни, не очень
И
понимаю,
про
прошу.
это я, да, ну, вот как бы какие вещи они замечают, какими вещами делятся в Slack, что для них важно. Ну вот, например, люди часто постят ссылки с Hacker News. Ну вот прям каждый день по утрам. Типа, о, смотрите. И я стала читать Hacker News по утрам. Ну вот, типа,
У
открываю браузер.
нас принято читать «Хакер Ньюс» по утрам, заметила. Рита и Прохлад тоже это делают.
Потом я стала замечать, что некоторые ребята очень хорошо пишут. Вот прям очень хорошо пишут и очень четко коммуницируют. И я пошла к ребятам и спросила, а как вы это делаете? Может быть, есть какие-то курсы? И ребята такие, никак, нет никаких курсов. Потом я стала наблюдать за ними больше, и я поняла, что они большие фанаты Пола Грэма, читают его эссе и вот просто делают, как он. Я, к сожалению, так пока не научилась, но я научилась просить чат GPT, напиши мне, пожалуйста, вот как если бы это писал Пол Грэм.
Прекрасно.
Вот. И адаптировала, ну и сделала какие-то темплейты для нашей там рекрутинговой коммуникации, типа e-mail кандидатам, вот в таком стиле. Вот. Да, Пол Грэм это вообще. Вот, ну то есть изучение каких-то артефактов, изучение того, вот кто какие подкасты слушает, кто какие книги читает. Вот.
Хочу посмотреть, извини, пожалуйста, то есть посмотреть, я прям слышу, что ты сразу пошла именно в культурную адаптацию. То есть не то,
Да.
значит, как там разобраться, что где устроено и так далее, а вот именно как мне стать своей, да, это вот этот вот, наверное, да?
Да. Ну, это, возможно, еще моя особенность или вообще особенности всех гуманитариев в IT. Ну, то есть это немножко каргокультного в этом, конечно, есть. Но ты понимаешь, что, ну, как бы в архитектуре, там, не знаю, в архитектуре, инфраструктуре я не разберусь. А вот в том, как об этом говорить, это я могу.
Очень интересно. Давай еще.
Вот. Ну, то есть, если как-то пытаться это структурировать, то да, это вот изучение дискурсов, нарративов. То есть того, что люди говорят, как они об этом говорят и куда вообще движется индустрия. То есть читать новости и читать, причем новости, ну, такие не в формате «AI всех поработит», а какие-то чуть более, менее хайповые, более вдумчивые, которые показывают, ну, либо, ну, более содержательные. И такие новости можно найти на Hacker News, такие новости можно найти ну, вот в каких-то других местах, я их все могу сейчас перечислить, потому что я готовилась к этому звонку. Вот, погружение себя в контекст.
Это дало? Что это тебе дало? Вот, ты начала понимать контекст. И что это дало тебе?
Это дало мне возможность довольно быстро выучить, понять, что происходит, выучить язык и выстраивать авторитет и такие доверительные взаимоотношения вот на 360 направлений с кандидатами, которые думают, что я в теме давно, видимо, и внутри компании с нанимающими менеджерами или ну, вот, более-менее с кем угодно в компании.
А у вас внутри компании это моно какая-то культура все-таки? Или условно вот тут так принято, а здесь сяк принято, и приходится под разное учитывать?
Хороший вопрос. Мне кажется, до недавнего момента это была монокультура. Сейчас, вот как мы растем и как у нас ну, вот видимо, из-за того, что мы растем, чуть-чуть есть небольшая такая сепарация, разница между вот developer vs sales. Чуть-чуть разные. Но, в общем, монокультура, я думаю, что будет правильнее сказать. То есть это такая сборная солянка в том смысле, что люди, правда, вот из очень разных стран, и но при этом все такие интернациональные номады по духу, поэтому ну вот каких-то сложных
Я вот
вещей.
как раз, да, хотела понять, то есть тебе нужно было подстроиться под монокультуру, которая превалирует над национальной культурой, например.
Ну,
Да?
национальных, да. Да.
Угу. То есть неважно, кто там разработчик или там твой заказчик внутренний, там кто твой руководитель или пир, важнее, то есть там индиец он или канадец или там из Норвегии. Важнее, что он ну, технический гик, да? Тебе надо
Да.
было стать именно этим человеком. Окей. Вот, кстати, да, хороший вопрос от Дани. Есть ли какие-то основные различия, которые ты вот выделил для себя? Вот разница в американской или мультикультурной, или вот в российской культуре? В чем там разница?
Да, хороший вопрос. Разницы, ну, то есть разница есть, ну, так, простите, с самого начала. Есть разница между стартапами и корпорациями. В стартапах, если они, ну, то есть разница, для меня есть здоровые культуры и нездоровые, есть стартапные культуры и более корпоративные культуры. То, где я сейчас работаю, это здоровый, адекватный стартап. Мне кажется, такие стартапы могут существовать везде, в любой стране, в любой культуре. И разницы, наверное, не будет. Или она будет минимальна. Ну, то есть нормально делай, нормально будет, адекватно коммуницируй. Ну, и, наверное, бывают не очень адекватные стартапы, но я вообще не верю, что они могут жить долго. И, наверное, бывают не, наверное, точно бывают большие, устойчивые, взрослые корпорации, большие компании, ну или просто долго живущие компании локальные, где будет локальная специфика, вот просто в силу того, что либо они очень локальные, либо в силу того, что они очень большие.
Хорошо. Мне кажется, что мы сейчас идем в какое-то поле, прости, розовых пони. Все очень хорошо. Все прекрасно. Давай тогда попробуем сковырнуть. Сейчас я пойду в конец нашего плана, где ты предложила вообще поговорить про ошибки, которые там ты делала, и выводы. Потому что я понимаю, что, возможно, мы сейчас застряли на старте твоей анборд. Был еще, когда у тебя появился руководитель, вот, и там были там всякие нюансы. Давай попробуем через что было не очень, и как ты это фиксила.
Да. А я, ну, это, кстати, очень перекликается, потому что было не, вот все, что было не очень, это было из-за того, что у меня в голове все еще были эти стереотипы, что я все равно ожидала какой-то, ну, такой западной повестки. Ну, не западной повестки, а в смысле, что все очень вежливые, что про что-то говорить нельзя, что, ну вот, нужно там, не знаю, какие-то
А,
реверансы.
держу дистанцию, значит, не вовлекаюсь, потому что вдруг обижу. То есть ты в таком формате шла в, ну,
Да. Вот. Ну и, в общем, как-то осторожничала слишком сильно. И мне кажется, что это была моя ошибка, потому что, ну, где-то я тормозила, где-то не предлагала какие-то новые вещи, где-то, ну, вот, например, в том, что касается, опять же, рекрутмента, я вот просто какие-то вещи принимала как есть и не давала фидбэк обратно, не критиковала, а думала, ну, вот, наверное, так принято, значит,
не
так и будет.
проявляла инициативу, в принципе, да, потому что, типа.
Ну, да, наверное, да. Вот, то есть ошибки такого рода. Ну, то есть, и получается, что вывод, что нужно быть смелее, активнее. Ну, то есть, если ты в стартапе, инициатива, она важнее, чем ожидание. Вот. И, ну, вот если очень страшно, и, в принципе, этот страх, он такой разумный, он адекватный, то всегда можно сказать, слушайте, вот я не очень понимаю, как тут принято. Если я буду делать так, это нормально? Ну, то есть запрашивать фидбэк, вот какой-то такой, договариваться о коммуникациях и, ну, о поведении, о том, как ты принимаешь решения. Ну, то есть если проговаривать принципы принятия решений и принципы коммуникации, получать на этот принцип, ну, какой-то положительный фидбэк, дальше можно действовать, исходя из этого принципа, ну, в каком-то очень большом множестве ситуаций.
Это было про, ну, такая ошибка бездействия. То есть ты такая, ну, не буду даже пробовать, а то вдруг напортачу, да?
Ну, эмоционально, наверное, да, а рационализировала я это через, ну, как-то чуть-чуть по-другому. Рационализировала я это через это, но они лучше знают, ну, давайте так делать.
А было еще, насколько помню, у тебя такая вещь, как не инвестировать в обучение. Это про
Да,
что?
это да. Это про то, что ну вот все, что касается не инвестировать свое время в обучение. Если я учусь только в свободное время, а вот все в то время, которое у меня рабочее, я работаю. Я приношу какую-то очень очевидную ценность, типа отправляю 50 имейлов или там проверяю 100 там аппликейшенов или там провожу там, не знаю, 50 интервью, сейчас рандомные числа называю, а вот, не знаю, изучать, как что-то работает, или читать техническую документацию, которая мне нафиг не нужна, потому что я не девелопер, я не буду, потому что, ну, как бы мне не за это платят. Вот, да, такие вещи. И сейчас я понимаю, что тоже нужно больше доверять своей интуиции, и, ну, и это может приносить ценность, и нужно резервировать свое рабочее время для какого-то личного апгрейда, даже там, не знаю, для вебинаров по рекрутменту, потому что это принесет ценность, и это сохранит время потом.
Я помню, ты говорила, что ты находила себе экспертов, специально менторов, и как
Да.
это... Расскажи про это, пожалуйста, что это
Да.
было, в какой момент это решил, что это нужно, почему
Это
было?
было. Это, кстати, очень правильное решение. Ну, то есть вообще самое главное, с чего нужно начать, когда нужно себя поддержать, это себя поддержать через выстраивание системы поддержки, которая будет работать сама.
Чему тебе нужно было себя поддержать? Потому что пока все звучит
Я
как...
очень нервничала.
Нервничала?
Да, потому что я все равно очень нервничала, наверное, в значительной степени из-за когнитивной нагрузки. Ну, то есть, правда, ты там 8 часов в день фигачишь на английском, который тебе даже близко не родной. Я, наверное, очень нервничала от того, что, ну, по сути, я стала лидом функции, потому что никого, кроме меня, нет и не было в Supabase, кто бы отвечал за talent acquisition, то есть все, что связано с наймом и все, что связано с employer брендингом. То есть и работа была все-таки более сложная, более сеньорная, чем я на тот момент была готова. И английский, и, ну, и в целом это первый год иммиграции в Америке. Маленький ребенок, у меня ребенок маленький. Ну, то есть очень много внешних факторов, которые даже вот в таких идеальных, практически тепличных культурных условиях ну, создают какой-то немного нервный фон. Вот. Да, поэтому выстраивание системы поддержки — это очень важно именно как систему, потому что как-то мейнтейнить ее, ну, то есть адхок какие-то себе, там, не знаю, поддерживать себя адхок — это сильно сложнее, чем если оно работает само. Вот. И поэтому я подумала, что мне нужно найти ментора, который будет мне зеркалить и проговаривать какие-то вещи о том, что нормально и что ненормально.
За ментора ты нашла? Где ты его нашла? Как вы работали?
Да, сперва я, как я это люблю, сделала ресерч рынка, как это вообще устроено здесь, в Америке или вообще в международке. И на тот момент, и я думаю, что сейчас это тоже, скорее всего, правда, было несколько маркетплейсов, которые предлагали услуги менторов в IT. Я знаю, что в России есть такая штука, называется GetMentor, и похожие площадки есть и в англоязычной среде. А в частности, я нашла два из них, и тот, которым я пользовалась, я, кстати, забыла название. А, нет, вспомнила. Название простое — Mento с О на конце. Вот. Я посмотрела каталог менторов и нашла там девушку, которая была chief of staff в MongoDB. MongoDB — это мультимиллиардная database-компания. Нам подходит, мы как раз идем туда. Вот. И я выбрала ее, и мы стали с ней регулярно 2 раза в неделю, ой, 2 раза в неделю, раз в 2 недели созваниваться и обсуждать культурные вещи. И несмотря на то, что у нас с ней не случилось какой-то персональный матч, помощь все равно была огромная. Вот
Например.
прям огромная. Ну, мне кажется, благодаря ей я вообще осталась в компании, в которой я сейчас, потому что, несмотря на то, что я сама наняла себе менеджера, поначалу у нас немного не складывались отношения, потому что я не очень хотела отдавать какие-то вещи, за которые я была ответственна до, и, ну, в общем, бычила немного. Вот. И я приносила эти вещи в разговор с ментором, и ментор мне на это говорила: слушай, ну, я понимаю твои чувства, справедливый гнев, но ты должна понять, что в западной компании отношения с твоим менеджером — это ключ ко всему. Если ты не выстроишь эти отношения, самые важные отношения в твоей профессиональной жизни, если ты не выстроишь их сейчас, все будет очень плохо. Прямо откровенно это мне сказала, и до меня, слава богу, с первого раза дошло.
Не
Я
работать
инвестирую.
с менеджером, а как бы работать в паре вместе со своим менеджером.
Работать в паре и, более того, ну вот правда, выстроить честные, красивые, открытые, доверительные отношения, ну, профессиональные, там, не напрашиваться в друзья, но вот в том, что касается рабочих взаимодействий, ну, как бы, вот, вести себя соответствующе. И я стала заставлять себя сперва сама с собой психологически искать ее сильные стороны, стараться сама себе у себя в блокнотике делать ей комплименты, когда она что-то делала классно, ну, не отправляя ей, но это вот работа с тем, как поменять майндсет.
Приятием ее, да. И
Потому
соотношение.
что это считывается, даже если ты ничего не говоришь. Если ты душу коза тупая, в продукте не разбираешься, а что ты там...
Да, я-то тут все знаю, а ты зачем такие тупые вопросы задаешь? Да, ну прям точно с чем.
Да.
Долго ты работала с ментором?
Полгода, может быть, больше. Точнее как, полгода, может быть, больше я работала с англоязычным ментором, а потом я поняла, что, ну, все-таки мне чуть-чуть мешает тоже недостаток какого-то ценностного матча. И я решила, и я нашла себе другого ментора, который оказался русскоязычным, и с этим, ну, точнее как, да, нашла русскоязычного ментора, хотя я опять не уверена, можно ли этого человека назвать ментором. Это, наверное, коуч все-таки, а не ментор. Потому что мы не говорим про профессиональные решения или там профессиональные проекты, а мы говорим про эмоциональный менеджмент.
Офигеть.
Да.
И Продолжаешь с ним работать или закончила?
Продолжаю эпизодически, то есть это не регулярно, это вот когда мне нужно что-то заменеджить. Например, у нас в компании сейчас 2 раза в год проходит self-review, когда тебе нужно написать, вот что ты классного сделал, что ты хочешь классного сделать в следующем году и где тебе нужна помощь. И перед тем, как я сабмичу мой self-review, я проговариваю это с коучем, потому что, ну, все равно нужно делать реалити-чек. Реалити-чек — это вообще самое важное, что есть в этой жизни, в любых сферах. И мне кажется, большинству людей этого не хватает.
Сейчас, когда ты говоришь реалити-чек, ты имеешь в виду, что то, что ты формулировала, чтобы кто-то дал фидбэк, насколько это адекватно звучит, или что-то другое?
Да, это.
А, ты меняла?
Насколько это не искажено какими-то моими слишком сильными эмоциями, например.
А тебе твоя задача была, чтобы ты себя продала лучше, справиться с синдромом самозванца, или наоборот, как бы быть более, опять же, реалистичной и не супер себя выпячивать? Какая задача?
Нет противоречия. Нет противоречия. Чем более адекватным ты себя показываешь, чем более ты показываешь, что ты self-aware, тем более ты себя продаешь. Ну, то есть ты должен знать свои слабые стороны, ты должен знать, где ты зафакапил, должен извлечь какие-то уроки из этих факапов. И тогда, ну, вот как бы... И это продается.
Можешь пример какой-нибудь сказать, просто вот из такого вот, когда ты готовился к такому self-review, да, и что ты поменяла, может быть, что-то после разговора с ментором?
Да, хороший вопрос. Вот, кстати, про факапы ничего не поменяла. Видимо, у меня с этим нет сложностей. Но поменяла про будущие проекты, которыми я хочу заниматься. Потому что у меня бывает, что меня заносит. Уносит, да, я думаю, вот, хочу быть HRBP. И, ну, как бы после разговора я понимаю, что, ну, нет, я не хочу быть HRBP, я не хочу увольнять людей, я не хочу там еще какие-то вещи делать, которые мне неприятны. Я хочу тусить с девелоперами, чтобы я им нравилась. Поэтому я переписываю self-review. Вот хочу быть HR-ом и немножечко деврелом. Ну, в
Прикольно.
смысле, хочу быть рекрутером и немножечко деврелом. Ну, то есть, да, как-то, да, вот
То есть
примерно.
четко сформулировать реальность своих ожиданий, чтобы не было мисмэтча в будущем.
Да,
Прикольно.
да, да.
Очень круто. Слушай, ты еще упоминала книгу First 90, первые 90 дней. Расскажи, что ты с ней делала и когда она у тебя появилась.
Да, я ее читала реально в первые 90 дней. И, если честно, сейчас я ее уже плохо помню, но я помню, что она не идеально подходила под мою ситуацию, потому что это, по сути, одна из очень немногих, возможно, единственная англоязычная книга про то, как анбордиться и самоанбордиться, но она написана для менеджеров. То есть там фреймворк о том, как анбордиться менеджеру и как выстраивать отношения с какими-то кроссфункциональными партнерами, менеджер, который выше, с подчиненными. И, ну, то есть там много того, что не совсем подходит мне. И да, и она еще написана скорее для менеджеров в таких классических индустриях, не в теке, и в основном для таких go-to-market функций, сейлзов, маркетологов, ну, то есть таких ребят. Но я помню, что я ее читала, и она довольно сильно провоцировала на мысли, потому что нужно было это адаптировать под мои реалии. То есть написано, вот поговорите с теми в книжке, ну вот буквально. А я понимаю, что в моем случае это надо поговорить с теми, которые, ну вот, у которых другие тайтлы, которые не менеджеры, которые там не отвечают за такие-то вещи, но они все равно нужны будут в моей работе, и вот они действуют.
В стартапе, поэтому да, очевидно, что там немножко другие штуки. Прикольно, я тебя поняла. Скажи, пожалуйста, а вот как раз с кем поговорить и так далее. Ты упоминала, что были какие-то у тебя ошибки в менеджменте кроссфункциональных проектов. Это вот про что? Это как раз
Это
это.
про то, что да, непонятно, кто за что отвечает. И поначалу я все еще пребывала вот в этой ситуации. Я девочка, у меня лапки, когда я не
А вы тут лучше все знаете, как нужно.
Да, вы тут лучше все знаете, и я не имею права ассайнить на вас таски. Вот. И получается, что тот проект, который, в общем-то, мой, ну, в смысле, вот в моей функции, в частности, это был карьерный сайт, не сделан вовремя, потому что фронтендеры на него забили. Или там дизайнеры, не помню кто. Вот. И да, ну, то есть это, получается, был самый большой фейл мой за прошлый год. За прошлый год. И он случился, потому что, ну, я не умею тыкать палочкой и не умею, ну, вот как-то вещать из верхней позиции.
Класс. Ну да, здесь базовая вещь, да, как выстраивать работу в команде, где ты отвечаешь за свой результат и
Да,
пофигу
да.
фигачишь, и всех фигачишь как нужно. Класс, хорошо. Я
Вот.
веду. Давайте
Я
дальше.
забыла рассказать про один... Ну вот, мы, конечно, сказали, что в стартапе не было анбординга, но на самом деле он и был... Предполагалось, что это будет самоанбординг, и один инструмент все-таки был мой любимый. Я думаю, что... Ну вот, я бы хотела, чтобы все люди так делали. Я на самом деле хочу, чтобы все люди в таком формате рассказывали о себе. Этот инструмент называется печь-куча. Кто-нибудь про него слышал когда-нибудь?
Я немножко слышала, да. Расскажи.
Это короткое видео, 2 минуты максимум, где ты рассказываешь о себе. Вот все, что есть, всю биографию, какие-то основные факты, и добавляешь туда вот прям классные репрезентативные фотки. Вот. И я рассказала о себе, о своей семье, там, о путешествиях, о каком-то бэкграунде, философском дипломе. Вот все такие вещи. И да, и вот мне кажется, хорошо, что можно приносить вот это личное и человеческое на работу. Ну, то есть нужно знать, где предел, но совсем окукливаться точно не нужно. Ну, то есть люди, они люди везде. И персональный личный контакт, ну, тоже, ну, мне кажется, даже в каком-нибудь Oracle имеет значение.
Вот, чтобы люди что-то для тебя сделали, надо, чтобы они видели в тебе приятного, интересного, может быть, даже человека. Это правда. Геннадий. Класс. Спасибо тебе большое. Мне кажется, мы основные темы прошли. Ну что, раз вы дошли до этого этапа, то, наверное, вам понравилось интервью. Очень прошу вас поставить лайк или подписаться, или написать комментарий. Это сильно поможет нам сделать наше видео более видимым для других людей, которым оно тоже может быть полезно. Спасибо вам огромное, что смотрели, слушали. Буду рада видеть еще вас на наших стримах.